тема выходного дня.
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Будем говорить на главные темы этого дня. Вот сейчас рассматриваю кадры с военного парада в Пхеньяне. Ну, красиво все, конечно. Хотя, признаюсь, наш мне нравится больше. Вот, показывают там свое вооружение. Как говорит наш военный обозреватель Виктор Николаевич Баранец, главная сила северокорейской армии – это, конечно, идеология. И люди, которые заряжены идеологически настолько, что дальше некуда. Кстати, Виктор Николаевич у нас прямо сейчас на связи. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый день.
Тем временем, пока в Пхеньяне показывают свое вооружение, мы рассказываем о своем. У нас, оказывается, есть противокорабельная ракета «Циркон». Она тут прошла испытание и развила скорость 8 махов. Мне, честно говоря, я знаю, что такое махи, но вот у меня есть ощущение, что многие наши слушатели не знают. Виктор Николаевич, объясните, пожалуйста, что
такое 8 махов. Хорошо, будем рад. Давайте, действительно, нужно устроить небольшой ликбез. Значит, один мах равняется скорости света. Скорость света равна 343 метра в секунду. Нет,
Виктор Николаевич, или... я тут поправлю скорость звука все-таки.
Звука, да. Конечно. Скорость звука 343 метра в секунду или 1235 километров в час. Значит, вот такой 8 махов, теперь представьте, развивает наш «Циркон». Это гиперзвуковая ракета морского базирования, внимание, которая развивается уже давным-давно и испытывается. Первые сигналы или первая информация, которая вообще-то выплеснулась в печать, появилась еще лет 10-15 назад. И потому, представьте себе, что вот в этот период было проведены десятки испытаний. Сначала была скорость 6 махов, и мы испытывали эту ракету. Сейчас мы получили сведения от изготовителей о том, что ракета наша превысила скорость 8 махов. Ну, а теперь вы, конечно, у меня спросите, а что там у нас за ртом? Параллельно развиваются гиперзвуковые ракеты в Соединенных Штатах Америки, в Китае, в Индии, во Франции. Но, судя по той информации, которую мы получаем, их ракеты пока еще только идут со скоростью, не превышающей 6 махов. Ну, и я уж совсем разоблачу некоторые наши военные секреты. Конструкторы говорят, что нам нужно еще 3-4 года, чтобы наша гиперзвуковая ракета «Циркон» рвала небо со скоростью, которая будет превышать 13 махов. Это вообще-то будет, конечно, супер мировой рекорд. Ну и тут еще один вопрос напрашивается. А зачем мы это делаем? Вот. Что это мы делаем и так далее? Потому что это надо понимать. Дорогие друзья, как только появился на свет первый же эшелон противоракет обороны Соединенных Штатов Америки, да, и, собственно, не только проб, но и другие средства поражения. Вы знаете, американцы там испытывают и кинетическое, и другое оружие. Перед российскими учеными стал вопрос о том, чтобы создать ракету, которая бы не могла бы перехватываться. Вот, потому что бешеная скорость сразу ставит перехватчиками серьезнейшую проблему. Вот это один из мощнейших факторов, которые, в общем-то, разоружают противника.
Ну, в общем, достать ракета... нас они не могут. Вот эту ракету они достать не могут. Никто.
Конечно. У них нет таких радаров, у них нет таких РЛС. У них вообще-то нет вообще в мире, пока не существует средств, которые бы могли засекать стабильно гиперзвуковую ракету, которая летит даже со скоростью 6 махов. Вы видите, мы... сейчас вырвались на уровень 8 махов. Это великое достижение. Валентин, да. Я понимаю, откуда ваш вопрос, а почему-то мы вдруг сейчас об этом заговорили.
Ну, да? У меня есть ощущение, что вы читаете мою верстку. Да, смотрите, здесь американцы ударили по сирийской базе Шайрат. Сейчас разговор идет о том, что американцы там где-то возле Северной Кореи, в районе Пхеньяна плавают, да? Причем на авианосце. И тут мы показываем. Ребят, смотрите, а у нас тут есть такая ракета классная.
Вы еще не понимаете, что они маму бросили.
Вот, да, и маму бросили. И еще термоядерную бомбу с F-16 сбросили буквально вчера.
И таким образом мы наблюдаем одно, что Америка показывает свое оружие. Ну и мы решили тоже показать народу и миру товарищам, потому что у нас в запасниках тоже кое-что есть. Спасибо нашим дедам, спасибо нашим отцам, которые, конечно, сделали еще советское заделы, и спасибо, что эти чертежи все мыши не доели. Мы их достали, конечно, из сейфов, и нельзя, конечно, не отдать должное, потому что заделы такие были, конечно, созданы, в том числе для циркона, еще в советское время.
Означает ли что, вот появление вот такой ракеты, да, что Россия будет делать ставку не на свой авианосный флот, а на уничтожение корабельных соединений, соответственно, противника? Не будем говорить какого, но противника.
Ну, это правильный вопрос, хотя бы потому, что если даже взять, сопоставить военно-морские флоты, допустим, России и Соединенных Штатов Америки, то польза, конечно, будет однозначно, превосходство будет у Соединенных Штатов Америки, у которых, конечно, гигантское количество надводных кораблей. И, естественно, наличие такой ракеты в значительной мере решает эту проблему. Потому что на американских кораблях нет таких радаров, нет таких средств, которые бы могли засечь ракету, летящую с такой супербешеной скоростью. Это дает нам очень серьезные карты. Фактически появление такого оружия, конечно, Валентин подхлестнет. И, как говорится, как только появляется меч, сразу начинает другая сторона думать. Щите.
Хорошо.
Каждый вот, раз, кстати, когда появляется... Да.
Кстати, о щите, Виктор Николаевич. Вот у нас уже и слушатели спрашивают. А у нас есть средства обнаружения и, соответственно, уничтожения их вот этих шести маховых ракет?
У нас есть пока еще, к великому счастью, еще есть такие средства, которые засекают ракеты, которые... Ну, потому что мы параллельно... И, друзья, ладно, открою вам секрет. Потому что золотые головы военно-промышленного комплекса прекрасно понимают, что если они создадут такую ракету, то противник немедленно будет искать сопротивление. И, естественно, мы же следим за американцами. Мы тоже видим, что они там уже десятилетиями над своими там X-1 или там X-31 уже, по-моему. Они же ее тоже испытывают, и мы внимательно наблюдаем. Хотя американцы иногда брешут там, уже, по-моему, лет 6 назад сказали, что они летают там со скоростью те же 7 махов. Не достигли они такого, потому что наши спутники обладают очень хорошей телеметрией. И тут нас, говорится, не надуешь. Потому что, когда американцы делают такую рекламу, они хотят заманить нас, чтобы мы побыстрее купились на какое-нибудь, допустим, на какое-нибудь лживое оружие. Такое тоже бывает в гонке вооружений. Когда запускается ДЭЖа, и когда просуждается реклама, что там появилось чудо-оружие, и тут же другая страна начинает ломать голову, бросать бешеные деньги, чтобы создать противоядие. Дорогие друзья, мы просто констатируем факт и реально. Мы стали летать стабильно со скоростью 8 махов. Дорогие друзья, я только хочу сказать, что это ракета, гиперзвуковая ракета «Циркон». Это, в общем-то, детище двух других великих ракет. Это и «Оникс», это и российско-индийский «Брамос». Вот тут, эти две ракеты можно запросто считать некими предками нашего циркона.
Да, спасибо большое, Виктор Николаевич. Виктор Баранец, наш военный обозреватель, был у нас на прямой связи со студией. Ну, сами все слышали, да, 8 махов. Это самая быстрая ракета. Ее обнаружить-то, может быть, и могут, но сбить нет совершенно. При том, что есть вот у американцев, у наших западных партнеров, как мы их называем, у западных партнеров есть ракеты, которые 6 махов летают, но мы вот их сбивать можем. То есть нам переживать нечего, а вот им задуматься стоит. эффект. Давайте небольшой перерыв сейчас, буквально 2 минуты, сразу после него мы продолжим. Поговорим с политологом по поводу развития вот этой ситуации.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим сейчас про нашу новую ракету, которая называется «Циркон». Она прошла испытание, развила 8 махов, но это 8 махов — это 8 скоростей звука. То есть она 343 метра в секунду — это скорость звука, соответственно, это летает со скоростью там, почти 3000 метров в секунду. За 3 километра за 1 секунду пролетает. Вот у нас нам Виктор Буранец, наш военный обозреватель, рассказал, да, что это абсолютно уникальная штука, так скажем так, рекорд. Никто ее, если обнаружить и могут, то сбить уже никак, просто потому что никто догнать банально не может. У наших партнеров есть похожие, но они развивают скорость всего лишь 6 махов, то есть 6 скоростей звука, ну, вот, с которыми мы, кстати, благополучно можем справляться. Давайте подключимся к нашей беседе. Давайте, подключайтесь, правда.
Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Итак, а вы вот какую российскую систему вооружений считаете самой опасной для противника? И вообще, наша система вооружений, как вам, скажем так, мы действительно можем диктовать свои условия в мире, потому что у нас самое лучшее оружие? Или все-таки нет, мы, скажем так, не здесь, ну, не наша эта тема, да? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона, как вы услышали, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер Вайбера и Ватсапа. Прямо сейчас у нас на связи политтехнолог Олег Ведутов. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, мы испытали новую ракету. Ракета, мягко говоря, серьезная, да, лучшая в мире, да. Американцы тоже тут испытывают. Вот мать всех бомб скинули. С бомбардировщика F-16 скинули новую термоядерную бомбу. Это что такое? Это вот началась гонка вооружений? Вот Горбачев вообще сказал, что это холодная война уже?
Нет, это, конечно же, пока не гонка вооружений. Это, скажем, демонстрация имеющихся возможностей. Демонстрация имеющихся возможностей, она все-таки просто предполагает, это скорее уже история про, как знаете, как реклама на рынке. То есть все-таки гонка вооружений, это была такая, все-таки такое, как соцсоревнование, когда пытались, что называется, две великие державы доказать, что вот они, так сказать, обладают большим потенциалом, и для всего показывали это всему миру. Сейчас, в общем, нам показывать, что называется, это не обязательно, нам просто нужно показывать, что наши тактические возможности. Нам не обязательно быть самыми лучшими. Нам достаточно показать, что вот для решения конкретной задачи у нас есть конкретный тип вооружений. Вот, собственно, и все. То есть это просто, ну, скажем, демонстрация возможностей, это немножко меньше, чем гонка вооружений. Поэтому это просто такая, ну, скажем, назовем это одним таким эпизодом.
Демонстрация силы. То есть это, вот, это то, что можно совершенно спокойно по всем международным договоренностям, да?
Скажем, демонстрация возможностей. Не сила, а возможности.
Нет ли здесь, вот, скажем так, угрозы применения силы? Ребята, смотрите, у нас есть, и если надо, мы бахнем. Это не то?
Конечно, на самом деле это все не очень здорово. Вот с точки зрения, что... Потому что давно вот этого не было, вот такой вот, так сказать, демонстрации военной, военных возможностей, и то, что сейчас она происходит вот на фоне такого, скажем, политического напряжения, конечно, это не очень приятно. Здесь важно не то, что вот именно действительно решили побряцать оружием две страны, а то, что вот в какой сложный политический момент это сделано. Вот это, на самом деле, конечно, вызывает серьезную озабоченность и тревогу, потому что не самый, скажем, такой благоприятный момент. А то, что, в общем, страны всегда достаточно, ну, регулярно проводят испытания какие-то, это совершенно нормальная история.
Но вот когда
здесь вопрос еще в том, что... сейчас, закончим мысль.
Да-да.
Здесь вопрос еще в том, что не всегда, как бы, вот эти испытания с такой таким мощным пиар-сопровождением делаются. Потому что иногда просто что-то делается, но, как бы, скажем, такого пиара нет. А здесь все-таки, здесь вот мы видим, что, скажем, заострили внимание и СМИ, и сами страны на это событие.
Но заострили-то, наверное, не просто так, да, потому что сейчас непростая политическая обстановка в мире.
Да, да, именно непростая политическая обстановка, и тут, называется, нужно показать, что мы сами с усами, а мы и сами можем. Но все-таки это пока, вот будем говорить что об этом, что пока это эпизод. То есть все делают вид, что пока ничего не происходит, и пока ни к чему серьезному не происходит. Ну, на всякий случай, вот, а вот, если что, у нас тут вот есть вот такие штуки.
Ну, в общем, вот, но... успокоили, да, это не холодная война. Это не
гонка вооружений. Это не холодная война, но вот эти явления происходят на неблагоприятном политическом фоне. Нам, конечно, нужно сейчас внимательно смотреть в сторону Кореи, в сторону Сирии. Там действительно происходит что-то не очень понятное и довольно, ну, скажем, неприятное. Вот на этом фоне, конечно, такие события действительно не смотрятся. Но опасаться нового витка холодной войны совершенно не стоит.
Ну, вот интересно, и, что с вами...
гонки вооружений.
С вами категорически не согласен Михаил Горбачев, да, это наш бывший президент Советского Союза. Он говорит, что это вот признаки холодной войны между Россией и Западом, милитаризация обеих сторон, гонка вооружений, риторика, основанная на жестких заявлениях.
Ну, у нас действительно сейчас мы, что называется, не целуемся в десны с НАТО, но у нас, в общем, более-менее достаточно конструктивное с ними взаимодействие. Все-таки того, вот, скажем, напряжения от именно, так сказать, холодной войны, я его не чувствую. Действительно, ну, скажем, у нас разные цели, но это не значит, что мы там находимся в состоянии там предвоенного, что там спичку поднесешь, и это вспыхнет. Сейчас такого, конечно, нет, там нет такого, что... ожесточение по отношению от одной стороны к другому. То есть, в принципе, американцы считают себя победившими в холодной войне. Мы, в общем, согласились, что мы, наверное, в этой холодной войне проиграли. И, в общем, мы живем своей жизнью, они живут своей жизнью. Там, что называется, сейчас, вот, скажем, воевать с Америкой никто не готов там. И воевать с НАТО никто не готов. Поэтому
никакой
холодной войны нету.
Я очень надеюсь, что они с нами тоже не готовы воевать.
Ну, тем более. Они, в них, в общем, вообще, по большому счету, все готовы воевать только где-нибудь очень далеко, очень локально и где-нибудь точно и на своей территории. Как только вопрос станет, что, не дай бог, война будет на территории какой-то там страны НАТО, там, то, конечно же, ни одна из стран НАТО на это не согласится. Вот, поэтому, и вообще, тем более, что... все готовы только воевать где-то, в общем, где-то в Африке.
Да, спасибо большое. Олег Ведутов у нас был на связи, политтехнолог. Ну, вот его мнение, да, вы слышали, что это не гонка вооружений. Это просто демонстрация силы. Вот и все, не больше. Из Новосибирска у нас есть звонок. К нам Виктор дозвонился. Виктор, здравствуйте.
Приветствую вас. Я тоже согласен с экспертом. НАТО — это больше стала коммерческая организация, которая может блязгать силой, но если поймут, что может получить ответную пощечину, ну, в кавычках, как от России, допустим, то, естественно, они к этому не готовы. Не готовы абсолютно ни своим флотом, ни своей, скажем, космической, ни ядерными бомбами не готовы. Россия более не подготовлена, потому что мы воюем всегда, везде, к сожалению, и очень часто на своей территории воевали. Как-то вот так. Поэтому брязгание силой будет, постоянно идти. Россия не готова к войне в том плане, что экономически мы слабее. А Америка не готова в том плане, что НАТО действительно коммерческая организация, и многие служащие НАТО не готовы жертвовать своей жизнью, ну, скажем, ради какой-то идеи.
Спасибо большое. И с наших восточных рубежей к нам дозвонились Константин из Находки. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. Вот тут сказали, что гонки вооружений пока нет. Но если Россия вводит новые системы с повышенными возможностями преодоления ПРО, то это уже гонка, потому что это влечет уже отказ от договора СНГ-3. То есть это во-первых. А во-вторых, Америка, она просто так ни на кого не наезжает, так сказать. Потому что когда арабы повысили цену на нефть в ответ на поддержку Америки и Израиля, то и устроили Америке топливный голод, то Америка никак не прижучила эти арабские страны ОПЕК. Она вмешивается только там, где кровища льется, где гражданская война идет. Так что наши вояки просто врут, что якобы Америка может для нас какую-то опасность представлять.
А, да, ваше мнение услышал, Константин. Я вас прошу, не кладите трубку, да? Вы в непосредственной близости от, ну, того, от того места, наверное, где сейчас самая горячая точка, да? У вас там рядом под боком буквально Корея. Расскажите о настроениях, которые сейчас происходят, ну, в Находке среди обычных граждан. Что происходит на флоте? Вышли ли корабли на рейд? Будете нашим таким собственным корреспондентом?
Ну, корабли как бы уже тут на рейде стоят, в Находке, во Владивостоке, тут движуха на внешнем рейде. Дело в том, что нас по радио уже начинают успокаивать, что роза ветров благоприятствует, якобы не надо никаких тут мероприятий по гражданской обороне, по МЧС проводить. Ну, то есть власть, как всегда, нас убаюкивает, потому что сама не хочет шевелиться.
Это местные радиостанции, да, МЧСники предупреждают, да?
Нет, это вот центральные говорят, что все нормально, что роза ветров такая, что якобы на нас радиация не пойдет, и значит успокойтесь, не паникуйте. Ну, власти наплевать.
Хорошо, а в городе, ну, среди мирных жителей паника есть? Какие разговоры ходят?
Да какая-то паника, народ нищий, ему лишь бы пожрать, тут уже смерти никто не боится давно.
Да, спасибо большое. Это был наш слушатель Константин из Находки, который рассказал все, что происходит сейчас в этом прекрасном городе. У нас 20 секунд осталось, но у нас Владислав есть из Перми. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень опасная риторика. Сейчас очень с легкостью говорят об использовании ядерного оружия. Это очень опасно. И вообще дальше по жанру должно быть, видимо, так. Пьяный мужик орет, всех порву, всех зарежу. И должно появиться два приятели, которые будут его останавливать. То есть Трамп примерно так разыграется. Очень надеюсь на это.
Да, спасибо. Ну, мы будем надеяться, что эти два пьяных приятеля справятся. Давайте после новостей вернемся. Никуда не переключайтесь. Будем про Турцию говорить, там тоже неспокойно.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И я вам обещал про Турцию поговорить. Ну вот у нас, да, в прошлой части был эфир, ну, такая довольно серьезная тема. Да, сейчас вот про Турцию. Вы знаете, товарищи, по-моему, конец света отменяется. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме. Об этом вот буквально несколько секунд назад мы пытаемся дозвониться до нашего собственного корреспондента, до замглавного редактора издательского дома «Комсомольская правда», он находится в Иерусалиме, Павел Садков. Пытаемся звонить, сами понимаете, связь очень, очень плохая, потому что огромное количество народу, все телевизионные каналы и так далее, все делятся счастьем сейчас. Ну, в общем, держим, будем держать вас в курсе, как только появится какая-то более подробная информация, мы обязательно вам сообщим. Но вот я смотрю сейчас информационные ленты, пока были сообщения о том, что благодатный огонь сошел, но подтверждения я пока не вижу. Хотя вот есть, появляются, да, действительно, сошел благодатный огонь в Иерусалиме, с чем я действительно вас всех, товарищи православные, и поздравляю, пасхальное чудо свершилось, вот об этом уже сообщает телеканал НТВ. Благодатный огонь сошел на землю в храме гроба Господня. Это один из самых красочных этапов ежегодного церковного ритуала, который связан с событием, да, его называют чудом снисхождения благодатного огня. У нас прямо сейчас на связи протоиерей Александр Ильишенко. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я поздравляю вас с этим прекрасным праздником.
Да, это великое чудо. Это удивительно, что на протяжении уже 2000-летий происходит это удивительное событие.
Ну вот действительно это чудо, потому что загорается, сходит благодатный огонь без, без всевозможных спичек, зажигалок и так далее. Он появляется сам по себе. Знаете, у меня вот вопрос такого порядка, отец Александр. А он может не снизойти? И что будет, если действительно это произойдет?
История знает такой случай, когда православных христиан не допустили в этот день и час в храм гроба Господня, а пытались получить его другие люди. И благодатный огонь снизошел, но не там, где обычно, где его ждали вот эти проявившие насилие люди, а он снизошел вне храма. Молния с неба ударила в колонну, и она до сих пор стоит, каждый входящий в храм ее видит. Она, молния вот этого благодатного огня, оставила такую глубокую трещину в этой колонне. И с тех пор никто уже рисковать не стал, и благодатный огонь не сходит по молитвам православных христиан.
Вот есть, ну, ходят разговоры о том, что да, по легенде, если все-таки он не снизойдет, благодатный огонь, то это будет началом конца света. Действительно это так? Или это больше пугают?
Я думаю, что нам не дано узнать временные сроки. Это еще Спаситель сказал. И говорить обо многом можно многое, но соответствует ли действительности, это неизвестно. Но то, что вот там много очень горячих, вот южных темпераментных людей, и вот если благодатный огонь не снизойдет, то неизвестно, что эти люди сотворят. Это, значит, поэтому все, кто ожидает этого снизойдения, молятся изо всех сил, чтобы это благодатное событие совершилось по милости Божией.
Да, спасибо большое, отец Александр. У нас на связи был протоиерей Александр Ильяшенко. Ну, вы сами все слышали, да? Итак, благодатный огонь сошел в храме гроба Господня в Иерусалиме в Великую Субботу накануне Пасхи. Это произошло буквально несколько минут назад. В храме собрались тысячи паломников из разных стран, в том числе и делегация фонда Андрея Первозванного, которая ближе к полуночи доставит огонь в Москву к патриаршему пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя. После схождения огня патриарх передал святыню верующим. Это вот было только что в Иерусалиме, который зажгли от нее связки из 33 свечей по возрасту Христа. И надо сказать, знаете, интересная деталь такая. В этом году при содействии фонда Андрея Первозванного частицы благодатного огня впервые доставят в США. Первый раз в истории он появится в США. И, кстати, по инициативе прихожан русской зарубежной церкви, а также передадут, и, соответственно, это в несколько десятков городов России, в том числе и в Крым, а также еще отправят частицы благодатного огня в Баку, Ригу, Таллин и Лондон. Пытаемся связаться с Павлом Садковым, замглавного редактора издательского дома «Комсомольская правда». Он сейчас находится в Иерусалиме, сами понимаете, связь там не очень хорошая сейчас, но пытаемся сделать, как только будет у нас на связи, мы обязательно вам об этом сообщим, обязательно выведем его в прямой эфир. А пока давайте, я обещал вам про Турцию поговорить, ну, давайте говорить про Турцию.
Тема выходного дня на радио «Комсомольская правда».
Итак, Турция готовится к конституционному референдуму. Прямо сейчас звоним Аббасу Джума, нашему корреспонденту отдела международной политики, который собирает чемоданы, пакует чемоданы для того, чтобы завтра утром вылететь в Турцию и своими глазами наблюдать за тем, что будет происходить во время референдума. Итак, а действительно решение историческое. Если на общенациональном референдуме поддержат, соответственно, турки реформу конституции, то президент Тайип Эрдоган, Реджеп Тайип Эрдоган, он будет практически султаном. У него вот абсолютно беспрецедентные полномочия. И теоретически он может остаться у власти еще на два ближайших пятилетних срока. Если сейчас Турция — это парламентская республика, то она может стать президентской республикой. Вот нам Аббас Джуман, наш корреспондент отдела международной политики, сейчас расскажет подробнее. У нас на прямой связи. Аббас, мы тебя приветствуем.
Да, привет-привет.
Итак, что же это за референдум? Что будут решать на референдуме в Турции завтра, на который ты отправляешься?
На самом деле исторический момент для Турции, да, и для всего мира, ибо мир стал маленьким, вот, и любое событие подобного рода, оно эхом отзывается везде. Вот, собственно говоря, люди голосуют за, значит, конституционные поправки. Вот, их всего 18. Надо сказать, что Конституция от 82 года, она регулярно там правилась в течение многих лет, но в этот раз действительно все меняется коренным образом. Затрагиваются фундаментальные такие вещи. Сейчас Турция парламентская республика, как известно, там президент де юре это лицо такое номинальное, а вся власть, подчеркиваю, де юре, да, сконцентрирована в руках премьер-министра. Вот если турки проголосуют за конституционные поправки, то власть переходит к президенту. То есть с 19 года упраздняется должность премьер-министра. Президент возглавляет, значит, кабинет министров. Президент может издавать указы, может объявлять чрезвычайное положение, может увольнять и назначать министров. Но самое главное, насколько я понимаю, это то, что с 19 года все начинается с чистого листа. Он, Эрдоган, может переизбраться, и его, значит, срок будет составлять 5 лет уже. И с правом переизбрания еще. То есть с 19 года он сможет стать президентом и аж до 29 года, понимаете, да? Вот. Ну и еще там есть много нюансов, но вот основные я назвал. Собственно говоря, не знаю, хорошо это, плохо это для нашей страны. Я лично от себя скажу так, я бы этого не хотел видеть, потому что я вижу, что Эрдоган сегодня еще не облеченный, да, полномочиями официально, да, вытворяет, что он делает в той же Сирии, да, моей второй родине, родине. Вот, собственно говоря, если и поэтому неизвестно, да, что он творит с курдами у себя и за границей. Вот, Турции. Неизвестно, что он будет делать, когда он станет, ну, можно сказать, султаном, да, действительно, это будет так. Какие-то эксперты, значит, полагают, что все изменится к лучшему, что он успокоится, что он пойдет на диалог с курдами, что все будет, да, там, мир, дружба, жвачка. Я бы не питал таких иллюзий. Мне все-таки кажется, да, что это не так.
Я бы сказал, мир, дружба, лукум. Вот так вот скорее, да?
Лукум. Ну, может и так.
Вот этот референдум, эти конституционные изменения, на них правительство Турции, ну и здесь, конечно, очевидно, совершенно сам Эрдоган, пошел после попытки того самого переворота, про который мы говорили в прошлом году.
Да нет, на самом деле, там еще с 11-го года все это дело задумывалась, то есть эта история длится давным-давно, просто вот ее логическое, я говорю, историческое событие, потому что вот ее пик, да, будет 16 числа, а сама мысль, да, и дальнейшее развитие там было с 10-го, с 11-го года, то есть до того, вот, поэтому нет, это не связано никак с попыткой переворота, хотя попытка переворота, скажу так, она очень многое, да, там, поставила на свои места, значит, под эгидой, да, вот этого борьбы с, значит, заговорщиками, он смог пересажать всех, кого только мог, и курдов очень много он, значит, пересажал, которые теперь не смогут, понятное дело, да, голосовать против, ну и каких-то своих там внутренних оппонентов и так далее, то есть он очень сильно ослабил оппозицию, вот, что, безусловно, да, смог, понятное дело, угрозу Соединенных Штатов, а сейчас еще Европа прибавилась, тоже повернуть в сторону, сплотить электорат вокруг вот такого мощного врага, да, там, который не желает Турции ничего хорошего, потому что, цитата, завидует Турции. Вот, то есть это все, конечно, добавило плюс, да, и шансов, да, что он действительно сможет одержать победу. Вот, ну, посмотрим, как будет. Оппозиция все равно сильна. И я вам даже так скажу, что вот по последним данным, скорее всего, даже проголосуют нет. Ну, вот такие даже вот были мысли. Потому что, значит, там глава, значит, партии националистического движения пошел вдруг на попятную. А, да, вот, Девлет Бахчели. У них был с Эрдоганом договор. Девлет Бахчели – это фигура в Турции очень популярная среди националистов. Вот «Серые волки» известные нашей аудитории, скорее всего. Вот. И он изначально был против, значит, да, конституционных поправок. Потом они,
слушай,
договорились.
Ну, получается, Аббас, у нас просто буквально минута осталась. Получается, да, что они сами понимают, что ни к чему хорошему это может и не привести.
Многие понимают. но многие и не понимают. Поэтому, да, и считают, что это благо, что вот она, стабильность грядет, да, сильная Турция, которая наконец-то избавится от внешнего и внутреннего врага под руководством лидера, значит, да, Реджепа Тайипа Эрдогана. Посмотрим, кого будет больше.
Да, спасибо большое. Аббас Джума, корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды», был у нас на прямой связи. Как я уже сказал, Аббас пакует чемоданы, чтобы завтра утром отправиться в Турцию, непосредственно наблюдать за тем, как проходит референдум, и будет нам об этом рассказывать. Обязательно будем вводить его в прямой эфир и в линейном эфире, и в новостях. Будем держать вас в курсе. Сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты. Сразу после него продолжим тему, поговорим с турковедом.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольской правды». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим про Турцию. Там завтра пройдет референдум. Референдум, который расширит до нельзя полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. А вот как охарактеризовал наш корреспондент Аббас Джума, который завтра отправляется в Турцию, что Эрдоган может стать практически султаном после этого референдума. У нас прямо сейчас на связи Юрий Мавашев, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции, востоковед, тюрколог. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, а как вы думаете, одобрит ли народ вот эти поправки?
Ну, знаете, сейчас дело неблагодарное, конечно, забегать так вперед паровоза, потому что здесь идут, знаете, ноздря в ноздрю, что называется, сторонники и противники внесения этих изменений. Угу. Там 50 на 50 на самом деле, поэтому тут сказать достаточно сложно, но могу сказать однозначно, что с любым результатом раскол общества неизбежен. Некоторые даже говорят о гражданской войне, но я бы не стал прямо уж в таких категориях пока что, скажем так, таким алармизмом заниматься, то есть, но все равно нужно иметь в виду, что это, конечно, достаточно опасно, потому что то есть полстраны против другой полстраны.
Ну, приятного мало, да. Как Турция изменится после вот этого? Ну, то есть, понятно, мы понимаем, что будет раскол. Если будут приняты поправки, если вот идея вот этого референдума пройдет все-таки, что будет с Турцией?
Нет, ну, во-первых, надо сказать, что Эрдоган уже де-факто является, скажем так, руководителем именно с президентской республики. То есть он уже и так подчинил себе очень-очень многие... То есть, ну, большую часть всех структур, включая суды и так далее, говорят об этом, например, даже те факты, что до сих пор, несмотря на нарушение Конституции, еще ни разу, ну, в смысле, за последние 2-3 года, совет прокуроров и судей Турции, который раньше был для него большой проблемой, ни разу никаких в отношении него, соответственно, заявлений, дел и так далее не заводил, то есть у него было все в порядке, да, и никто его не смещал. А то, что сейчас под контролем СМИ, во многом под контролем парламента, вот это факт. Вот. Но то, что касается именно изменений, я бы, знаете, отметил здесь больше всего то, что он станет теперь, помимо всего прочего, и главой партии «Справедливости и развития», потому что до сих пор президент должен был быть беспартийным. Что это означает в практическом смысле? Это означает, что происходит сращение государственного или сращивание государственного и партийного аппарата. То есть теперь, если ты не представитель партии «Справедливости и развития» правящий, соответственно, тебе путь наверх, там ты, тебе, турецкому гражданину, да, он будет закрыт фактически. То есть это уже это очень серьезно. Я считаю, что это самое серьезное из всех, которые есть. Еще, конечно, очень тоже хотел бы отметить поправку, связанную с парламентом. То есть теперь он как купил демократическую общественность, что вот он с 25 лет снижает, может быть, в искусстве до 18 лет. То есть теперь ценз такой возрастной. Можно быть депутатом, начиная с 18 лет в парламенте. Но сделал он это на самом деле зачем? Здесь есть хитрость. Дело в том, что он все это время воспитывал, скажем так, да, и его партия «Молодежные крылья», у них есть молодежное отделение.
И теперь эти «Молодежные крылья» будут реально править страной.
Конечно, конечно. Но, а при этом я читаю...
Абсолютно там, преданные ему.
Абсолютно. Не просто преданные, радикально преданные ему. Радикально. Поэтому вот в этом-то и смех, что пишут в Европе сейчас. Вот какой демократ с 25 лет до 18, при этом даже не зная ситуации абсолютно в Турции, вот делает такие выводы. То есть как бы, ну, вот. Но знаете, есть еще другая хитрость, связанная с тем, что даже если эти поправки не пройдут, тут такая хитрость заложена самим Эрдоганом, а вне зависимости от исхода референдума он будет все равно в выигрыше, потому что в случае поражения он будет сваливать все, естественно, на негативный исход референдума. Соответственно, любые проблемы в Турции он будет просто ответственность себя снимать, и что вот мне же не дали,
да,
мы хотели.
Я не виноват, я бы все исправил, если бы вы дали мне. Что будет с отношениями с Россией, соответственно? Это главный вопрос, естественно, который нас волнует. Причем в обоих случаях, если референдум пройдет или не пройдет, ну то есть решат или не решат.
Ну, вы знаете, исходя из того, что мы уже с вами затронули момент, связанный с де-факто уже президентской республикой, что мы имеем дело и до сих пор, да, начиная с 2014 года, когда он ее возглавил, да. А дело в том, что, естественно, что, ну, авторитарный его стиль правления, да, то есть тогда, когда он не спрашивает и без никакие органы, никакие институты власти, да, и не считается цветами власти, и править безраздельно, так скажем, да, вот это вот отразится, естественно, и на наших отношениях, в каком смысле, не только на наших, в смысле, с Европой, со всеми. Очень будет также такая непредсказуемая линия в отношениях с Россией, но, с другой стороны, есть в этом и позитивный один шаг, как ни странно, а позитивный шаг заключается, позитивный момент, вернее, заключается в том, что видите ли, теперь у нас не будет никаких сомнений, если будут какие-то проблемы в российско-турецких отношениях, именно со стороны Турции инициированные, в первую очередь, у нас не будет никаких сомнений, и у него не будет никакой возможности сказать, а это был не я. Мы теперь будем точно знать, что все проблемы, которые у нас как бы и так в этом сомнении почти не было, да, ну а теперь так их вообще не останется, и мы сможем это использовать, кстати, в своих российских интересах. Я думаю, мы можем очень умело и красиво это разыграть, если только на это нам хватит самим, так сказать, ума, наконец-то следовать своим национальным интересам, а не действовать в чьих-то чужих.
И Юрий Юрьевич, совсем коротко, у нас буквально 30 секунд. Что будет для российских туристов, любой исход? Какой из них будет хорош, какой плох?
Ну, вы знаете, я так послушал и пообщался довольно, скажем так, вот, скажем так, с некоторыми, да, туристами, просто их форумы и так далее. И вот то, что я могу заключить, на самом деле, очень неспокойная сейчас атмосфера в этом плане, потому что боятся, что в результате референдума будет опять какой-то переворот, то есть нестабильность. Но, естественно, то есть часть людей просто отказываются в пользу Греции и других там государств. Но часть понимает, что это очень бюджетный вариант для них. И, в общем...
И все равно готовы туда ехать. Да, спасибо большое, Юрий Юрьевич. Юрий Мавашев, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции, был у нас на связи. Востоковед, тюрколог. Меня зовут Валентин Алфимов. Вернусь в начале следующего часа.
Тема выходного дня.